Друзья, мы с вами продолжаем говорить на ту тему, о которой начали говорить в прошлое воскресенье. И тема у нас была с очень простым названием «Есть или не есть». Кто сегодня уже успел позавтракать? Большинство. Вам будет легче. Те, кто не успел позавтракать, вы понимаете, что мы сегодня будем говорить не о плотской еде, а о духовном питании. И я вынужден вначале напомнить в двух словах то, о чем мы с вами в прошлый раз говорили. Во-первых, мы с вами говорили о том, что в современном христианстве есть одна очень большая проблема, которая называется всеядность. То есть мы можем питаться всем, чем угодно. И мы вспоминали с вами о чистых и нечистых животных. И говорили о том, что чистые животные – это были жвачные животные, которые пережевывали пищу, которые не все подряд себе в рот пихали. И мы с вами тоже должны быть очень избирательны и очень осторожны в еде. Так вот, говоря об этом, мы с вами вспоминали и говорили о евреях, которые шли из Египта в Ханаан. Мы с вами тоже шаг за шагом. Воскресенье за воскресеньем, я надеюсь, не только по воскресеньям, но и день за днем, мы идем из Египта в Ханаан. И мы вспоминали с вами евреев, которых Бог питал манной. 40 лет Он питал их манной. И размышляя об этом, конечно же, возникает вопрос, неужели Бог не мог разнообразить питание этих людей и дать им что-то другое? И по их прихотям Он давал, но что хотел Бог показать? Бог хотел показать, что манна, ее достаточно для жизни человека. И манна, как прообраз Божьего Слова, указывала для этих людей на то, что человек будет жить не только хлебом, которым он питается, но Словом Божьим. И мы с вами говорили и запоминали то, что Слово Божьего достаточно для жизни и духовного роста. Слова Божьего достаточно. Как было достаточно манны для того, чтобы евреи оставались живы и здоровы и могли дойти до того места, куда Бог их вел, так и Божьего Слова достаточно для нашей жизни и для нашего духовного роста. И апостол Петр, он, давая наставление христианам, пишет такие слова: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, если вы вкусили, что благ Господь». Как новорожденные младенцы. Апостол Петр приводит иллюстрацию, которую, наверное, для большинства из тех, кто присутствует в этом зале, знакома и понятна. Как новорожденные младенцы. Я не знаю, что Петра подтолкнуло вот к тому, чтобы эту иллюстрацию привести. Может быть, у них с Сарой родился ребенок, и Сара убежала в магазин, оставив его на 5 минут, и сказала: «Я на 5 минут, а ты каждые полчаса помешивай кашу и покорми ребенка». И вот Петр остается один на один, ребенок требует кушать. Вы знаете, когда ребенок требует кушать, что, как он себя ведет. Так вот, здесь вот это слово, где мы читаем «возлюбите», в оригинале написано «возжаждите». «Возжаждите». Когда вы возжаждете, когда у вас будет огромное, сильное стремление, желание, вот такого, вот такая жажда по слову, тогда вы сможете вот, это, вот этим молоком насытиться и возрасти во спасение. Но апостол Петр еще указывает на одну интересную особенность. Он не просто говорит «возлюбите словесное молоко, духовное молоко». Он еще и указывает на какое? Чистое. Вот это слово «чистое», «адалон», оно означает бесхитростное, истинное, без обмана, без примесей. Другими словами, Петр говорит, для того, чтобы нам с вами возрастать, нам не нужно какое-то дополнительное питание. В Божьем Слове достаточно того, чтобы нам с вами возрастать. И любая мама вам скажет о том, что какая бы ни была хорошая искусственная смесь для питания ребенка, она никогда не сможет заменить материнского молока. Я прав, мама, или нет? Какая бы ни была хорошая пища духовная, если мы не научились питаться Божьим Словом, то мы не сможем возрасти. Павел Петр подчеркивает, чтобы от Него, от Божьего Слова, от Него нам возрасти во спасение. Только когда оно является нашей основной пищей, вот тогда мы сможем возрастать. Но я размышлял, и думаю, вы тоже об этом и думали, и встречались, почему, вот говоря и читая эти слова, возжаждите, возлюбите вот эту духовную пищу, почему-то многие верующие огромной жажды-то по этому слову и не имеют. Почему-то гораздо легче, вот, знаете, какую-то книжечку почитать, какую-то проповедь послушать, что-то посмотреть еще в интернете, где-то, может быть, с кем-то пообщаться, но не Божье Слово почитать. И отвечая на этот вопрос, я прихожу к выводу, что, наверное, ответ очень банальный. Вот этот третий стих, в нашем переводе синодальном написано: «Ибо вы вкусили, что благ Господь». В оригинале сказано: «Если вы вкусили». Если вы вкусили, если вы распробовали вкус этого слова, вот тогда у вас появится эта жажда. Если вы распробовали, тогда вы сможете ощутить, что такое по-настоящему питаться Божьим Словом. Мы об этом очень много говорили на протяжении последних лет. Мы говорили о том, что Слово Божье нужно читать, над ним нужно размышлять, рассуждать, исповедовать. Это все то, что помогает нам вот это молочко духовное усвоить. И знаете, как радостно, когда слышишь вот такое подтверждение со стороны братьев и сестер. Когда мы начали собираться по четвергам, когда мы стали в наших группах размышлять, рассуждать над Словом Божьим, когда люди сказали: «Вау, так это же здорово! Это так классно, когда ты понимаешь, что Бог тебе что-то открывает». Я помню, когда я только уверовал, и после этого прошло немного времени, я познакомился с пастором Тимофеем поближе, мы разговаривали, и он рассказывает: «Ну, я сегодня утром вот размышлял над Словом Божьим, я для себя так оценку делаю, ну, он, наверное, его вдоль и поперек знает, как бы в чем необходимость. Я тоже уже Библию прочитал, думаю, ну, я же тоже уже немножко знаю, что». Он говорит: «Я размышлял, и я, когда смотрел на него, он говорил с таким вдохновением, Бог столько открывает и показывает». Я думаю, странно. У меня почему-то Бог и не открывает, и не показывает. У него открывает и показывает, у меня не открывает и показывает. И мне было, знаете, так немножко неловко. И до сего момента мне даже стыдно, потому что я в то время, вот когда это событие произошло, я уже проповедовал в церкви и уже делился. Но знаете, как это было? Я читал Слово Божье, и я не исключал. Но часто вот это чтение Божьего Слова, это не жажда, о которой говорит апостол Петр, была. Это была необходимость. Ну, ты же вроде как проповедуешь, тебе нужно читать, а совесть еще где-то внутри гложет. И тебе же надо для успокоения своей совести прочитать. И это не было такое систематическое чтение. Я просто там прочитаю, посмотрю, ну, вроде бы совесть свою успокоил. И что я делал дальше? А дальше я открывал какую-нибудь книжку, читал, смотрел и видел умные мысли, которые касались меня, которые я перелагал на свою жизнь, а потом где-то делился этим. Или, может быть, слушал каких-то проповедников. Но, знаете, вот то время, это время, когда я не научился питаться Божьим Словом, а научился кушать все, что вокруг. И я знаю, что это очень печальную шутку для меня сыграло последствия. Но когда пришло время, вот что помогло мне, знаете, вкусить Божье Слово, когда я стал наизусть стихи заучивать из Писания. Я просто шел и цитировал их и повторял много раз. Но это было вслух. Про себя заучивать очень сложно. И когда я шел, повторял их один за одним раз, то у меня начинали происходить какие-то изменения. Один из первых стихов, который я заучивал, это была книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». И я шел и повторял раз за разом, а потом стал обращать внимание на детали. А потом я стал видеть то, что Бог хочет мне сказать через это слово. И таким образом я начал, знаете, ощущать этот вкус размышления над Божьим Словом. Поэтому, если для вас Библия кажется скучной книгой, если для вас интереснее почитать что-то другое или посмотреть, я вам дам такой совет. Помолитесь и, знаете, с искренним желанием скажите: «Господи, я хочу ощутить вкус Твоего Слова. Помоги мне в этом и приложите старание». И я уверен, если вы это старание приложите, Бог вознаградит вас тем, что вы ощутите, возжаждете, и более того, от избытка будут говорить ваши сердца и ваши уста. Но это мы повторяем, друзья, то, что было, и то, о чем мы говорили. Итак, мы с вами запоминаем первое, что Слово Божьего достаточно для жизни и духовного роста. Аминь. А можно вы скажете об этом соседу? Я надеюсь, вы верите в то, что вы говорите. Второе, друзья, то, что мы будем сегодня о чем говорить, и, может быть, чуть больше скажем, но что сейчас происходит вот в современной христианской такой среде, так это то, что сейчас среди христианской еды, ну, простите, я в кавычки это взял, много бесполезной, а иногда и опасной еды. Это тоже очень просто звучит, но когда соприкасаешься с этим на практике, то понимаешь, что вроде бы простая вещь, но очень важная для нашей духовной жизни. Мы же с вами говорим на тему «есть или не есть». Так вот, апостол, обращаясь к евреям, он говорит такие слова: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». И дальше он говорит: «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». Я специально подчеркнул эти два слова: «учениями различными и чуждыми». Автор проводит разницу. Он говорит, есть разные учения, от которых, может быть, нет никакого вреда, но они не приносят пользы. Он говорит, сравнивает так же, как и эти яства, которые вы кушали, они пользы не приносили. Но есть еще чуждые учения. И вот здесь, когда мы говорим о вот этих различных учениях, я хочу немножко конкретизировать и, может быть, пример привести. Конкретизировать в том плане, что сейчас очень много христианской литературы. Мы говорили тоже об этом в прошлый раз, но ее настолько много, и мы нахватали ее, не знаю, читали вы или не читали, или, может быть, читаете до сих пор, но когда прошло какое-то время, когда ты уже соприкоснулся с Божьим Словом побольше, когда оно тебя пропитало, и ты уже можешь иметь некое развлечение, понимание того, что является важным, того, что является таким второстепенным, наносным. Может быть, кто-то из вас читал книгу «Пять языков любви». Да, вот я вижу, руки поднимаете, головой киваете. Я тоже ее читал. О чем эта книга? Это книга о том, как угодить своей жене или угодить своему мужу. Зная язык его любви, зная то, в чем он нуждается, восполняя эту нужду, вы сможете сделать ваши отношения счастливыми. Я читал эту книгу, и даже когда я общался с молодыми парами, которые собирались вступать в брак, я нередко спрашивал: а знаете ли вы язык любви своего избранника или избранницы? И мне казалось это таким правильным. Но на самом деле, даже зная все языки любви, пусть их не 5, а 25 будет. Даже зная все это, если убрать из всего этого Бога и Его принципы, это всего лишь будет хорошее пожелание, наставление, но не меняющее жизнь. Вот сейчас обилие христианских книг, которые касаются семейной жизни, я не прочитал, сколько Тимофей прочитал. Тимофей говорит, больше 100 прочитал, я меньше. Но он говорит о том, что 90% из них – это просто вода, а в большинстве и вред. Просто, ну, как проиллюстрировать? Ну, представьте, человек раковой опухолью болен, он мажет болячку зеленкой. Поможет? Не поможет, но и вреда не сделает, правильно? Ничего не решает. Ну, может быть, где-то на каком-то уровне там какая-то раночка и заживет. Но толку никакого не будет. И, знаете, беседуя с одним братом, он тоже рассказывал про эту книгу. Я в жизни этой практиковал. Я изо всех сил старался узнать и восполнить язык любви моей любимой. Я делал все для этого. Но почему-то какой-то момент она мне сказала, ты не любишь меня. Он говорит, я не понимаю, что я еще должен сделать. Я все правильно делаю, как советуют умные люди. Я все правильно делаю. И ведь, как написано в послании к Ефесянам, мужья, любите своих жен. Да, вы делаете акцент на своих, да? Правильно. Своих жен. Как и любить их надо? Как Христос, почему сестры отвечают, мужья, как надо любить? Как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. И почему-то вот здесь многие раз и точку ставят. Ну, я должен жертвовать, я же жертвую, я же на работе себя в жертву приношу, чтобы ей что-то купить, чтобы ей хорошо было. Так мужчины думают или нет? Ну, многие так и думают, и так и поступают. Но этот брат рассказывает, я когда прочитал, что дальше говорится, чтобы, как Христос возлюбил церковь, чтобы освятить ее посредством слова. Помните, что об этом сказано? Осветить посредством слова, принести слово. И он говорит, я понял, что Бог желает, чтобы я нес слово в семью. И он стал говорить об этом слове. Он стал утверждать это слово, стал молиться. Когда жена сказала, я вижу, что ты меня любишь. Вы понимаете? Не психология, а Божье Слово, когда мужу становится главой Христос, а он становится главой для жены, и как пророк, и как священник выполняет свои функции, вот тогда восстанавливаются отношения. Вот тогда любовь приходит, вот тогда меняется жизнь. Но никакая книга не изменит. Поэтому мы с вами еще раз говорим о том, что не всякая пища-то она и полезна. Но есть пища, это всего лишь один пример, друзья. Это можно касаться любой другой сферы, которая есть, и благочестие, и молитвы, и так далее. Много чего есть, много литературы. Я не смогу все перечислить. Но есть и то, о чем говорит автор, чуждые. Чуждые, другими словами, противные, разрушающие. И это гораздо страшнее. Я думаю, самый лучший опыт, который мы получаем в нашей жизни, это собственный опыт. И собственные ошибки – самые лучшие учителя для нас с вами. Я как-то рассказывал об этом, но позволю себе повторить еще раз, потому что я вижу в этом огромную необходимость, чтобы у вас была ясность. Когда я тоже хапнул вот такого чуждого учения, от которого чуть не погибла моя старшая дочь, когда она была маленькой. И я помню, когда, знаете, как вот младенец, я открыл рот, и я с таким удовольствием слушал, оказывается, Бог может восполнить любую нужду. Оказывается, Бог может исцелить, и Он должен исцелять, потому что Он сказал, взять всякую немощь и болезнь, пришел Он для этого. И тебе самое главное с верой исповедовать это. И когда мне об этом сказали, дали мне книжку, я прочитал. А когда мне еще подтвердили это примерами из жизни, я вообще воспарил. И заболела наша дочь, ей было совсем немного, месяца полтора. И вы бы видели, я ходил по комнате часами с ней на руках, и я исповедовал и с верой молился, что моя дочь будет здорова. Я часами ходил и провозглашал, я делал это громко, чтобы Бог меня услышал. но почему-то ничего не происходило. И я так благодарен Богу за то, что хватило здравомыслия у Оксаны и у меня потом пойти к врачу. Но когда мы шли с ней к врачу, я тоже тогда ей говорил: «Оксана, мы идем только для того, чтобы твою совесть успокоить. Ты же немощная в вере, а у меня вера ого-го». И когда нам врач сказал «быстро в больницу», я до сих пор помню, когда я катил коляску в больницу, я говорил: «Оксана, мы сходим, но чтобы ты успокоилась, но в больницу мы не ляжем с тобой». Меня отрезвила только пожилая медсестра. Когда она посмотрела на нашу дочь, она как будто мне пощечину дала. Она сказала: «Бегом домой за вещами и потом сюда обратно». И знаете, я так отрезвился, пошел. Но я думаю, а если бы в тот момент я бы остался вот в этом убеждении, что мне нужно до победного молиться и верить, чтобы Бог исцелил. Потому что ребенок оказался на грани жизни и смерти. И там вообще вопрос был не на дни, а на часы, потому что проблемы были с кровью. Но я свято верил, что Бог может исцелить. И я благодарю Бога за то, что Он вразумил. И вот это чуждое учение, которое проникло в мою семью, не разрушило ее и не отравило то, что могло быть. Я немало случаев знаю, я просто смотрю на часы, я боюсь, что нам не хватит времени, чтобы вот все эти истории печальные выслушивать. Когда люди, вот поддаваясь этим чуждым учениям, разрушали свою собственную жизнь, страдали семьи, страдали дети, проблемы со здоровьем, финансы и все прочее, все сферы. Я помню только один случай, напомню еще один случай, как-то читал историю брата, он рассказывал о себе. Он попал в церковь, где тоже очень большой акцент делался на чудеса, на знамения, на исцеление. И он говорит, когда уже был в больнице, он рассказывает: «Я почему-то только в больнице увидел те вещи, которые были очевидны для окружающих, но для которых я был ослеплен. Я не понимал. Я закрывал глаза на то, что казалось очевидным. И я с верой все это провозглашал». Знаете, чем закончилась его история? Он настолько сильно был вдохновлен Духом Святым, что Дух Святой, но, скорее всего, не Дух Святой, сказал ему: «Ты хочешь, чтобы начальник твой уверовал?» Он говорит: «Хочу». А он работал на стройке, на высоком этаже, там были леса. И он говорит: «Ты знаешь, Христос пошел по воде, а тебе нужно сделать шаг с этих лесов. И когда ты вот это чудо явишь для своего начальника и для своих соработников, они все уверуют в меня». Но он тоже размышлял, он говорит: «Если я этот шаг сделаю, я же разобьюсь. Мне надо какое-то подтверждение того, что я сделаю этот шаг, и это будет правда». А он был на хорошем счету этого начальника. И начальник никогда не делал ему никаких замечаний. И вдруг он говорит: «Я слышу, как Дух Святой мне говорит, сейчас подойдет начальник и скажет тебе замечание по сделанной работе». Он говорит: «Я смотрю, начальник появляется, подходит ко мне и говорит: слушай, дорогой, ты там вот сегодня стену обрабатывал, но ты там очень плохо все сделал». И он говорит: «Я понимаю, что вот Бог подтверждает. И я делаю шаг». Хорошо, что внизу была большая куча мусора. С 9-го этажа он улетел вниз, весь переломался. И только в больнице, когда он оказался загипсованный весь, он понял, какому обольщению он поддался. И таких примеров, такие критичные примеры, но есть и более печальные вещи, когда люди были на грани жизни и смерти, и некоторые даже заканчивали жизнь самоубийством. Так вот, друзья, в чем опасность всех вот этих учений, о которых мы говорим? Это не что-то такое, знаете, инородное, откуда-то извне. Это те учения, которые в основании своем берут, как ни странно, Божье Слово. Вот в этом их опасность. И для нас очень важно вот эту такую чувствительность и опыт иметь для того, чтобы различать, что это и от кого это исходит. Так вот, говоря о том, что мы с вами живем в последнее время, я думаю, вы тоже наблюдаете все, что происходит, я хочу сказать следующую вещь. И это третье из того, что мы должны запомнить. Признак последнего времени – это обольщение лжеучениями, основанными на Библии. Вы все хорошо знаете это место Писания, когда ученики приступили к Иисусу и интересовались, когда же произойдет Его пришествие. Они только что вышли из храма, и Иисус говорит, что камня на камне не останется. И, конечно же, любопытство учеников, а когда это будет? И вот они спрашивают, когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века? Когда мы спрашиваем у людей, какой признак пришествия Христа? Что обычно нам люди говорят? Глады, моры, землетрясения по местам, восстанет народ на народ, царство на царство. Мы все это наблюдаем, друзья? Я думаю, только слепой человек не увидит того, что очевидно. Но когда Иисус стал отвечать своим ученикам, первое, что Он им сказал в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят». Я обращаю ваше внимание вот на эти слова, которые выделены. «Многие придут под именем Моим». И будут говорить, «Я Христос». Как часто вы слышите, что человек говорит, что он Христос? Вот как часто вы за свою жизнь слышали? Вот мой опыт небогатый. Я помню, появилась, по-моему, на Украине в свое время, 90-е годы, Мария Деви Христос. Кто-то, может быть, слышал. Потом она отбыла тюремный срок, и она уже не стала Марией Деви Христос, но стала другой, но тоже собрала последователей своих. Потом появился Виссарион, тоже, вы знаете, провозглашенный Христос, который строит город Солнца где-то там в Сибири. И тоже он, Евангелие от Виссариона там появилось и многое-многое тому подобное. Но, может быть, еще пару человек я назову, которые есть. И это все? Многие придут под именем Моим. Выходит, Христос нас ввел в заблуждение? Как понимать эти слова? И ответ заключается только в том, когда мы понимаем значение слова «Христос». Христос с греческого языка, вот оно как звучит это слово, «помазанник». Когда мы понимаем, и тогда становится все на свои места. Если мы сейчас прочитаем тот же текст, «многие придут под именем Моим и будут говорить, я помазанник». И многих прельстят. А теперь ради интереса зайдите дома в интернет и наберите слово «помазанник Божий». И вам выпадет огромный список людей, которые именуются так, которых так называют, или которые сами себя провозгласили помазанниками. Огромный список людей. Ибо многие придут под именем Моим. Что это означает «под именем Моим»? Многие, которые будут действовать от Моего имени. От Меня, утверждая то, что они от Бога. И Иисус говорит о том, что они провозгласят себя помазанниками, и многих прельстят. И вот здесь очень сложно, потому что их такое обилие, и такое обилие, которое на нас сыпется отовсюду, и книги, и программы, и разные семинары, и учения, и тому подобное. И Иисус предупреждает, берегитесь, потому что это признак последнего времени. И Он говорит, что они многих прельстят. Не некоторых, а очень многих прельстят. Поэтому четвертое, что мы с вами должны запомнить для себя, не каждый помазанник помазан Богом. Может быть, они чем-то и помазаны, и где-то помазаны, но не обязательно это Господь, а чаще всего непонятно что и непонятно кто. И знаете, очень отрезвляюще звучат слова Иисуса Христа. Он говорит, «Многие скажут Мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, Не твоим ли именем бесов изгоняли? Не твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Это слова Иисуса Христа. Смотрите, как сходится то, что Он сказал позже. Иисус говорит: многие придут под именем Моим. И здесь начинается с той же самой фразы. Многие, которые будут говорить: не от имени ли Твоего мы делали, не от имени ли Твоего мы учили, но, Иисус говорит, я никогда не знал вас. Я не буду детально сейчас этот стих исследовать, но что я должен сказать? Здесь речь не идет не об аде. Здесь речь идет о наказании, которое потерпят те люди, которые от своего имени что-то делали, выдавая себя за Божьих помазанников. И смотрите, Он скажет: отойдите от меня, делающие беззаконие. Какое беззаконие? То, что они исцеляли? То, что они бесов изгоняли? Это разве беззаконие? А? Беззаконие. Иисус говорит: беззаконие, потому что это не я делал, это вы делали. Беззаконие в том, что вы не слушались меня, но прикрывались именем своим. Он говорит: я не знал вас. Другими словами, меня в том, что вы делали, нет. И для того, чтобы нам понять смысл вот этих слов, мы должны с вами посмотреть на контекст, когда Иисус произнес эти отрезвляющие слова. Это Евангелие от Матфея, 7 глава. Небольшой такой экскурс в контекст. 13 стих Иисус говорит о том, что «входите тесными вратами, потому что широки врата, пространен путь, ведущий в погибель». И вдруг сразу после этого Иисус говорит: «берегитесь лжепророков». А потом Он говорит: «по плодам их узнаете их». И заканчивает эту мысль опять этой же фразой: «итак, по плодам их узнаете их». Иисус подчеркивает это, и после этого Он говорит, что многие мне скажут. Так вот, друзья, чтобы нам было понятно, Иисус говорит, что узок путь, узкий путь. И Он говорит, что появятся лжепророки. В чем будет это лжепророчество? В том, что путь широкий, удобный. Делай все, что тебе хочется. Бог о тебе позаботится. Бог заинтересован в твоем здоровье, в твоих финансах, в твоих успехах. Ты дитё царя. Широкий путь. Широкий путь. И Иисус говорит: подождите, берегитесь этих людей. И самое главное, смотрите на плоды этих людей. Я помню, когда мы приехали на Украину на учебу, мы разговаривали с одним братом, мы с ним очень подружились. У него папа пастор. Уже прошел и, скажем так, Советский Союз, и все, что постсоветское началось. И этот брат рассказывает: я подхожу к папе, говорю: папа, мы знаешь, а вот в церкви мы сейчас вот начали такое, а потом вот такое, и вот такого слушаем, и такого. И он говорит: сынок, послушай меня, пожалуйста, как старца, можно я тебе кое-что скажу? Никогда не спеши хвататься ни за какое новое веяние, которое не прошло проверку времени. Никогда. Иисус сказал: по плодам узнаете их. И на самом деле нужно время, чтобы увидеть плоды того учения, которое несут эти люди. Нужно время для того, чтобы различить и посмотреть. И время все на свои места расставляет. Поэтому, друзья, вот здесь Иисус, говоря об этом, Он предостерегает, чтобы мы с вами вот были очень внимательны к тому, что мы кушаем, к тому, что мы слушаем, за кем мы идем. Знаете, что меня еще настораживает, когда я смотрю на учение этих людей? Почему-то самый большой акцент делается на имени человека, но Христа там нет в центре. Большой акцент сделан на человеке. Когда мы приехали в церковь Сандея-де-Ладжи, и мы зашли туда на служение, знаете, что меня больше всего поразило? Первое. Когда я зашел, меня атаковала куча людей, которые сказали: купите этот платочек, он благословлен пастором Сандеем. Купите эту книжку, купите эту кассету, купите это масло, пастор Сандей за него помолился, и у вас все будет хорошо, вы возлагаете это на свои больные места. Я тогда испугался, думаю, это какое-то шарлатанство или какой-то оккультизм, но не христианство. Поэтому, когда стоит имя, и за этим нету Бога, это очень страшно. Когда вы читаете книгу «Деяния апостолов», кто прославлялся, когда выходили ученики и проповедовали? Христос. Христос. Когда Павел приходил в Коринф, он говорит: моя проповедь не в убедительных словах человеческой мудрости. Он говорит: я вообще почел не знать ничего, кроме Христа, и притом распятого. Для него все было Христос. Поэтому вот здесь есть ясный критерий. Мы должны быть различительны. И последнее, чем я хочу закончить, еще одним предостережением Христа. Смотрите, Иисус, обращаясь к ученикам, заканчивая поучение о последнем времени, говорит такие слова: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Вы можете потом открыть дома, посмотреть это место, это Луки 21 глава, но там говорится, что Христос обращается к своим ученикам. Не кажется ли вам странно, что Иисус предостерегает своих учеников от объедения, пьянства и забот житейских? Они были похожи, наверное, на тех, которые думают о том, как бы поскорее выпить, где бы побольше покушать и чем бы еще позаниматься. Слова эти становятся понятными, когда мы посмотрим этот стих под другим углом. Иисус говорит: смотрите же за собою, чтобы сердца ваши. Я специально пересматривал разные комментарии, боясь ошибиться. Я специально смотрел греческий текст. Так вот, там именно стоит сердце не как физический орган, а как душа человека, как то, чем ты питаешь. И тогда слова Христа становятся понятными. Он говорит: будьте осторожны. Смотрите, чтобы вам, ваши души, не отяготить. Что такое объедение? Всеядность. Правильно? Иисус предупреждает учеников: не будьте всеядными. Будьте осторожны. Что такое пьянство, скажите, пожалуйста? Человек, как скажем, не способен различать, да? Отсутствие здравого смысла, контроля. Он говорит: не будьте такими. И потом он говорит, чтобы не отягчались заботами житейскими, но чтобы вы не игнорировали то, что духовно, не погружаясь в мирскую суету и заботы. Иисус предупреждает. Это наше предупреждение на сегодняшний день, чтобы мы с вами не занимались вот этими вещами: объедением, пьянством духовным и заботами житейскими. Вы меня услышали, друзья? Так вот, вопрос остается на повестке дня. Есть или не есть, и что есть? Сразу же я прокомментирую. Если у вас есть какие-то вопросы в отношении каких-то личностей, каких-то книг, каких-то семинаров и тому подобное, я прошу вас настоятельно подойти к кому-то из служителей, к Алексею Шабанову, к пастору Тимофею, ко мне, к Павлу Сычеву, сказать, чтобы мы могли дать свою оценку. Потому что, когда меня просят что-то дать оценку, я говорю: я сначала должен разобраться. И я разбираюсь, а потом говорю. Я сравниваю то, что есть в свете Божьего Слова, и выносим нашу оценку, полезно это для нас или не полезно. Поэтому, если какие-то вещи подобные есть, пожалуйста, вы можете подойти. Надеюсь, что вы меня услышали, и в следующее воскресенье мы еще продолжим говорить на эту тему, но уже применительно того, как же нам правильно питаться. Итак, пусть Бог нас благословит.